Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Путин и Порошенко. Встречи в Милане. О чем договорились, а о чем нет. На Украине распущен добровольческий батальон «Шахтерск» из-за мародерства или по другим причинам. Политические преследования гражданских активистов в Петербурге. За болотным делом Исаакиевское. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 17 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Милане сегодня второй день саммита «Европа-Азия». Около 50 глав государств принимают участие в этой представительной международной конференции. В центре внимания ситуация на Украине, участие Владимира Путина и Петра Порошенко в этих переговорах. Переговоры в разных форматах идут непросто, кое о чем договориться все-таки удалось. За развитием событий в Милане следит международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Сразу после окончания утреннего делового завтрака журналисты увидели улыбающегося Владимира Путина, который, говоря по-английски, назвал переговоры хорошими, позитивными. Премьер Италии Матео Ренци отозвался о переговорах как о конструктивных, но полных серьезных разногласий. Однако надежды на то, что в ходе встречи был достигнут прорыв в деле урегулирования кризиса на Украине, почти сразу развеял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который обвинил, цитата, «некоторых участников в абсолютно предвзятом, негибком и недипломатичном подходе к решению проблемы, нежелании считаться с действительностью». Еще одна участница переговоров, канцлер Германии Ангела Меркель, заявила, что никакого существенного прогресса на них не было.
Переговоры с президентом России шли и будут продолжаться. Очевидно, что эти переговоры будут сосредоточены прежде всего на конфликте с Украиной. Я пока не вижу очевидного прогресса. Мы продолжим переговоры. По каким-то вопросам есть продвижение. Но главная проблема – продолжающееся нарушение территориальной целостности Украины. В этом контексте главный вопрос в том, чтобы найти возможность проведения в Луганской и Донецкой областях выборов в соответствии с законодательством Украины.
В четверг вечером Меркель встречалась с Путиным в Милане в формате один на один. Их беседа продолжалась более двух часов, и по ее окончании стороны признали наличие серьезных разногласий. Переговоры были на грани срыва, поскольку Путин прилетел в Италию значительно позже, чем ожидалось, заставив канцлера ждать его 4 часа. Источник в окружении Меркель, пожелавший остаться неназванным, сказал в интервью агентству Reuters, что российский президент был настроен не слишком конструктивно. Сообщается также, что в ходе проходившего при закрытых дверях пленарного заседания самого саммита АСЭМ Ангела Меркель в присутствии других высокопоставленных участников напомнила Владимиру Путину о необходимости выполнять Будапештское соглашение 1994 года, в соответствии с которым Россия официально признала Крымский полуостров частью территории Украины. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказался о состоявшихся консультациях со сдержанным оптимизмом.
Это была позитивная встреча. В ней участвовали и президент России, и президент Украины. И Владимир Путин ясно сказал, что он не хочет замороженного конфликта и что он не хочет разделения Украины. Но если это так, то Россия должна выполнить все, о чем была достигнута договоренность. Вывести российские войска из Украины, вывести тяжелые вооружения из Украины и уважать все соглашения, а также признавать только законные выборы на Украине. Если этого не случится, то очевидно, что Европейский Союз, включая Великобританию, должен сохранить санкции и давление, чтобы подобного рода конфликты не случались на нашем континенте.
Европейские лидеры призывают Путина положить конец нарушениям соглашения о перемирии, которые приводят к гибели людей практически ежедневно. Как сообщается, одним из главных пунктов, по которым сохраняются разногласия, является использование беспилотных самолетов для наблюдения за ситуацией на российско-украинской границе. Россия настаивает на том, чтобы вместе с беспилотниками, предоставленными Францией и Германией, в патрулировании участвовали и ее собственные дроны. Во второй половине дня в пятницу Путин и Порошенко встретились вновь. На этот раз к ним присоединились только Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. После этой встречи Порошенко объявил, что удалось согласовать основные параметры нового контракта о поставках газа на Украину, который должен устранить имеющиеся противоречия по этому вопросу. Согласно предварительной информации, санкции поставки газа на Украину из России будут возобновлены в случае, если Украина выплатит до конца октября 2 миллиарда из 3 миллиардов 100 миллионов долларов долга за уже перекачанный газ. Ранее Путин заявлял, что Россия существенно сократит подачу газа в Западную Европу, если Украина пойдет на несанкционированный отбор газа для собственных нужд. Глава Еврокомиссии Херман Ван Ромпей, в свою очередь, подтвердил ранее, что Петр Порошенко обращался к Евросоюзу с просьбой о кредите на 2 миллиарда долларов и сказал, что такая помощь может быть предоставлена в случае выполнения Киевом ряда условий, касающихся экономических реформ и борьбы с государственной коррупцией. По словам Франсуа Олланда, еще одним итогом сегодняшних переговоров стала российско-украинская договоренность об ускорении процесса обмена пленными на Украине. Напомню, что Азиатско-Европейский форум АСЕМ впервые состоялся в 1996 году. Подобные саммиты проводятся раз в два года поочередно в азиатской и европейской стране. Тема нынешнего – ответственное партнерство ради роста и безопасности. Саммит также служит площадкой для обсуждения лидерами стран-участниц текущих экономических и политических проблем. В рамках нынешнего саммита прошли, в частности, китайско-вьетнамские двусторонние переговоры. В последние годы отношения Вьетнама и КНР были омрачены территориальными спорами, которые привели даже к вооруженным столкновениям и бегству многих китайских бизнесменов из Вьетнама. Однако в этот раз сторонам удалось заметно снизить напряженность и даже договориться о постепенном возобновлении военного сотрудничества. Еще одним ярким событием саммита стало рукопожатие премьеров Японии и КНР Синдзё Абе или Кэтяна, свидетельствующее о том, что в резко ухудшившихся в последние годы японо-китайских отношениях также наметился прогресс. Журналисты отмечают и присутствие на саммите АСЕМ, пришедшего к власти в результате военного переворота лидера тайской хунты генерала Праюта Чан Оча. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Еще одним ньюсмейкером сегодняшнего дня стал президент Беларуси Александр Лукашенко, которого никто не приглашал на саммит Азия-Европа. Лукашенко провел пресс-конференцию, в котором приняли участие около 100 представителей региональных средств массовой информации из России. Это ежегодное мероприятие. Почти все время пятичасового монолога Александра Лукашенко речь шла о его отношении к ситуации на Украине. С подробностями из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Александр Лукашенко скромно отказался от статуса миротворца в российско-украинском конфликте, заявив журналистам, что просто руководствовался советами лидеров различных стран. Когда в критический момент в его адрес поступили предложения определить Минск в качестве миротворческой площадки, он однозначно поддержал эту идею. Для урегулирования украинского кризиса в белорусской столице несколько раз собиралась контактная группа, для работы которой, считает Лукашенко, были созданы самые благоприятные условия. В самом начале встречи Александр Лукашенко попросил не оказывать на него давления в вопросе определения статуса Крыма. «Не надо меня долбать, как по Абхазии», – сказал он, уточнив, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным прямо высказал свою позицию по Крыму. Однако сегодня эта тема закрыта. При этом обвинил украинскую сторону, которая безропотно отказалась от своей территории.
«Вы что, считаете, что Крым – это ваш? Так а почему вы тогда не воевали за этот Крым? Почему вы его отдали России без единого выстрела? Зачем вы направили острие своей революции против русскоязычных? Зачем вы начали запрещать язык, чтобы больше не было проблем? Вы что, хотели разместить в Крыму подразделение НАТО? Поэтому ищите причину не в России, а у себя. Вы минимум дали повод к тому, чтобы Россия присоединила Крым».
Что касается самопровозглашенных народных республик Донбасса, то Лукашенко категоричен. Если бы не Россия, дни так называемых ЛНР и ДНР были бы давно сочтены. А вот что касается Белоруссии, то Александр Лукашенко уверен, ближайший союзник не окажется в военном прицеле России. И попытался пошутить. Если у кого-то и есть территориальные претензии, так это у белорусов.
Часть псковских, смоленских и брянских земель когда-то принадлежала Беларуси, поэтому придется поделиться. У нас и такой, говорю, позиции нет. Нас устраивает то, где находятся сейчас наши якобы земли, Смоленске, Брянске или Пскове.
Президент Белоруссии напомнил, что когда украинский конфликт только начинался, лично он заявлял о недопустимости военных действий. По его мнению, путем конфликта в Украине создается глобальная воронка в центре Европы, которая будет затягивать государства, и в частности славян, в военные действия. Кто же виноват в произошедшем? По его мнению, экс-президент Виктор Янукович. Только он данной ситуации повинен в том, что произошло в Украине. Да, было его заявление о том, что ни одна власть не стоит капли крови. Но сколько сейчас тысяч жизней потеряно? Эксперты отмечают, что за 5 часов, в течение которых Лукашенко отвечал на вопросы российских журналистов, из его уст спонтанно или обдуманно, но прозвучал целый ряд резких высказываний в адрес руководства России. Особое возмущение вызвал так называемый «налоговый маневр» российского Минфина, в результате которого Белоруссия могла потерять на таможенных пошлинах более 1,5 миллиарда долларов. Как заявил Лукашенко, полгода тому назад левой рукой подписали соглашение о равноправных условиях, а сегодня правой рукой все забрали из бюджета Белоруссии в Россию. Белорусский политолог Александр Класковский.
Для Лукашенко у полной ступени момент истины надошел. И это была главная интрига.
Для Лукашенко в определенной степени наступил момент истины. И это, пожалуй, была главная интрига. Будет он выражаться в обычном духе «мы с русскими один народ» или все же изменит риторику. И он, очевидно, ее изменил. Хоть и звучали дежурные фразы о братстве, но все же главные акценты свидетельствуют о том, что Лукашенко решил достаточно резко обозначить свою позицию. Он понимает, что дальше отступать некуда. Хоть и отнекивался, мол, не боюсь повторения украинского сценария, думаю, что именно эта мысль сидит гвоздем в его голове. По крайней мере, сегодня он уже не говорил, что белорусы и русские один народ, а наоборот, где-то помягче, а где-то довольно жестко дал Москве многое понять. Начиная от того, что не нужно было брать Крым, что это нарушение международного права, и заканчивая тем, что Россия нарвалась на серьезный ответ. Более того, фактически открытым текстом сказал, что вся эта кровавая бойня в Донбассе ради поддержания рейтинга. Сегодняшнее выступление Лукашенко в определенной степени антиимперское, даже антипутинское. В любом случае, он видит, что если связаться с Россией и идти в ее фарватере, а уже сейчас понятно, что западные санкции начинают доставать Россию, то в ближайшей перспективе вместе с ней можно пойти ко дну. Как же быть с экономической привязкой? Вот это слабое место, то, что он не может отказаться от российского допинга. Поэтому и дальше придется белорусскому руководству вертеться, как ужу на сковородке, и даже после грозной риторики все равно просить очередные кредиты, очередные субсидии.
Все одно просить там черговые кредиты, черговые субсидии.
Это было мнение белорусского политолога Александра Класковского. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Западная пресса много пишет о конфликте России и Украины, хотя, конечно, не так много, как российская. Что насчет качества освещения украинских событий средствами массовой информации на Западе? Как оценивают его западные эксперты? И насколько велико влияние экспертов на информационный продукт об Украине, который готовит средства массовой информации? Эти вопросы корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов обсуждал с профессором Нью-Йоркского университета Марком Галиотти.
Давайте начнем с того, видите ли вы зияющие пробелы в освещении конфликта на Украине западными средствами информации. Я имею в виду глубинные дефекты, не мелкие.
Я бы выделил в этой связи 2 фактора. Первый – сильная политизация в освещении конфликта. В случае с российскими средствами массовой информации это совершенно очевидно. Мало кто в России отклоняется от генеральной линии в том виде, в котором ее преподносят ведущие телевизионные каналы. На Западе, конечно, степень политизации не такая высокая, но и у нас, справедливости ради нужно признаться, конфликт на Украине зачастую подается в терминах не исторических и не политических, а сугубо нравственных, как борьба добра и зла, без нюансов. При этом я не хочу отрицать, что Россия грубо вмешивается в дела Украины или что на стороне сепаратистов воюют отдельные одиозные личности. Говоря об экспертном сообществе, хочу заметить, в России остались аналитики, их совсем немного, но они есть, которые тонко разбираются в украинско-российских отношениях, однако они, по понятным причинам, предпочитают не противоречить открыто генеральной линии или просто не имеют высокую трибуну, с которой это можно сделать. Если в России независимых голосов осталось слишком мало, то на Западе проблема прямо противоположная. Здесь их чересчур много. По всей длине спектра от адептов идеи холодной войны 2 до примиренцев, уверенных, что Россия была обманута Западом и действует в Крыму и на Украине в пределах необходимой самообороны. В результате мы имеем какофонию, которая способна оглушить даже политически грамотного человека. Средств информации у нас множество. Каждая выбирает собственных экспертов, которые либо симпатичны ему идеологически, либо могут сказать нечто, имеющее новостную, а потому и коммерческую, рейтинговую ценность. Эта какофония тем сильнее, чем больше дефицит достоверных, чисто фактических сведений о происходящем на Украине, да и в Кремле. При таком обилии точек зрения непросто вести продуктивную общественную дискуссию. И это второй серьезный фактор, снижающий качество освещения украинских событий на Западе.
Вы упомянули дефицит фактических сведений. Что все же западные эксперты знают о политике России в отношении Украины, а чего не знают? В какой мере то, чего они не знают, мешает формированию консенсуса по украино-российскому конфликту в самом экспертном сообществе? И как следствие этого в средствах массовой информации, чьи представления во многом формируют эксперты.
Этот дефицит информации проистекает из двух обстоятельств. Во-первых, западных журналистов, освещающих конфликт с места событий, единицы. Да и те, кто находится в кризисной зоне из элементарных соображений безопасности, работают по одну или по другую сторону баррикад. Свободно курсировать между лагерями им страшно, а как без этого сопоставлять разную информацию? Во-вторых, обе стороны конфликта ведут активную информационную войну или, попросту выражаясь, лгут. Не скажу, что в равной степени. Россия и сепаратисты по объему дезы превзошли правительство в Киеве. Достаточно тут вспомнить зеленых человечков в Крыму. Вторая причина информационного голода состоит в том, что Кремль отгородился от внешнего мира. Число советников Путина очень небольшое, а те, что есть, не дают спонтанных интервью западным журналистам и экспертам. Кремль нас раз за разом застигает врасплох своими действиями. Ясным и четким образом изложить свои намерения иностранным партнерам он не желает. Дескать, перебьются. Допускаю также, что порой Кремль просто импровизирует и удивляет себя, может быть, не меньше, чем нас. Видимо, Путин, маскируя свои планы, не боится, что западные политики по неведению предпримут агрессивные шаги, которых они бы никогда не сделали, имея точное представление об этих планах. Российский президент исходит из того, что неопределенность сдерживает руководителей Запада, делает их нерешительными, но не повышает агрессивность западной политики.
Вы как-то сказали, что подход нынешних российских руководителей к внешней политике напоминает стратегию командиров повстанческих движений.
По твердому убеждению кремлевских руководителей, Россия находится в глобальном противостоянии с Западом, выходящим далеко за пределы Крыма и Юго-Восточной Украины. В контексте этого глобального противостояния они считают себя слабой стороной. Валовой внутренний продукт России едва превышает ВВП Италии. Ее вооруженные силы модернизируются, но значительно уступают совокупной мощи армии НАТО. И по своему дипломатическому влиянию Россия отстает от Запада. Как партизаны по всем зримым меркам слабее правительства, с которым они сражаются, так и Россия сегодня по объективным критериям слабее своего противника. И точно так же, как партизаны, она вынуждена полагаться на хитрость, изобретательность, дезинформацию и пропаганду, чтобы переиграть более сильного соперника. Такие акции России, как недавний арест сотрудника спецслужб Эстонии, может быть и не важны сами по себе, но они дезориентируют НАТО, заставляя наших военных нервно гадать о последующих шагах Москвы.
О том, что и как западная пресса пишет о конфликте России и Украины, корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгению Аронову рассказал профессор Нью-Йоркского университета Марк Галиотти.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 17 октября. Теперь о ситуации, собственно, на Украине. Из-за мародерства расформирован батальон патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск». Основные добровольческие батальоны, Министерство внутренних дел, которые участвуют в военной операции на востоке страны, меняют свой статус, как сообщает командование украинскими вооруженными силами. Некоторые из них преображаются в полки и переходят в подчинение руководству Национальной гвардии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
О расформировании батальона «Шахтерск» из-за мародерства сообщил накануне в эфире программы «Право и власть» на телеканале 1+1 глава МВД Украины Арсен Аваков. По словам министра внутренних дел, 50 мародеров опорочили целый батальон. «Шахтерск» был сформирован в июне преимущественно из жителей Донецкой и Луганской областей. Случаи мародерства были зафиксированы не только среди бойцов «Шахтерска», но и среди бойцов других добровольческих батальонов, отмечает советник министра обороны обороны Украины Александр Данилюк.
К сожалению, не все люди, которые приходят в добровольческие подразделения МВД, они правильно понимают свои функции по зачистке освобожденных вооруженными силами Украины территорий. Некоторые воспринимают это как в том числе зачистки от материальных каких-то благ. Это прискорбно, но, к сожалению, любая война не обходится без таких вещей. Очень приятно, что Министерство внутренних дел отреагировало на эту проблему. Надеюсь, что это не ограничится исключительно расформированием подразделения. Надеюсь, что лица, которые причастны к порочащим Украину уголовным преступлениям, понесут наказание публично. И думаю, что было бы, конечно, целесообразно сделать какой-то телефон доверия в МВД для того, чтобы жители освобожденных территорий могли жаловаться на случаи не только мародерства, но, скажем, не совсем этичного поведения, которое, к сожалению, тоже иногда случается. И тут, знаете, важно не закрывать глаза на такие проблемы, а отработать механизм реагирования, чтобы не было таких позорных случаев. Такие случаи это скорее исключение, чем правило, но у нас не должно быть таких случаев даже в виде исключений.
Международная правозащитная организация Amnesty International в своем недавнем докладе о событиях на востоке Украины обвинила в незаконных задержаниях, грабежах и вымогательствах обе стороны конфликта. Вот что по этому поводу говорит советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк.
Факты с украинской стороны, если имели место, к сожалению, безусловно, то ими будет заниматься военная прокуратура. И я думаю, что следствие должно будет дать оценку таким вещам. Но это мизер по сравнению с тем, что делали и продолжают делать террористические банды и вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины, которые действительно ответственны сегодня за грабежи, за тотальное мародерство, тотальное, подчеркиваю. И я думаю, что здесь просто некорректно даже сравнивать масштабы с одной и с другой стороны.
В конце сентября украинские добровольческие батальоны Днепр и Азов были преобразованы в два полка. Численность каждого из них теперь вместо 500 до 3000 человек. Главным преимуществом нового статуса станет то, что они смогут получать тяжелое вооружение. Ранее представители добровольческих формирований, принимавшие участие в военной операции на востоке Украины, жаловались на то, что имеющегося у них вооружения недостаточно. Зарян Шкиряк продолжает.
Теперь несколько батальонов у нас будут полками, в частности батальон «Азов», который сейчас перепочинен непосредственно Национальной гвардии, будет уже в структуре Национальной гвардии, будет иметь на своем вооружении в том числе тяжелую технику, танки и БТРы. Эти батальоны очень эффективно зарекомендовали себя во время проведения антитеррористической операции.
Говорил советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Кронштадте похоронен 18-летний Евгений Пушкарев. Он добровольцем тайком от родителей отправился воевать на восток Украины и был там пулеметчиком в составе военных формирований так называемой Луганской Народной Республики. Теперь после гибели подростка его родные хотят, чтобы другие российские родители знали об этом и надеются, что максимально подробная информация о гибели Евгения спасет других детей. На поминках по Евгению Пушкареву побывала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Женя Пушкарев погиб 10 октября на Украине в поселке Никишино. Несмотря на то, что он не имел никакой военной подготовки, в Донбассе его определили на самое опасное место в разведгруппу. Руководитель Кронштадтского военно-спортивного клуба «Скала», в котором состоял Женя, Николай Шик, уверен, что мальчик стал жертвой интернет-пропаганды. Действительно, Женя был пользователем сети ВКонтакте, состоял в группах «Донецкая республика», «Русское лето» и военкомат «НОТ» Павел Гуров. Предполагалось, что 3 сентября Женя будет в Кронштадте и примет участие в мероприятии клуба «Скала» в памяти жертв Беслана, но он позвонил своему руководителю и сказался больным. На самом деле дома его маму ждала записка о том, что он уехал. 6 сентября до Жени дозвонилась бабушка и узнала, что внук в Ростовской области. Он успокоил бабушку, сказав, что охраняет склады в глубоком тылу, а на самом деле к этому времени его уже определили в разведку. Уже потом друзьям Жени стало ясно, что его завербовали через соцсети. Чтобы стать добровольцем, нужно было всего лишь заполнить анкету, получить добро и приехать в Ростов. Сначала пограничники Женю не пропустили, но человек, поджидавший мальчика, переправил его в Донецк через черный коридор. Родители уговаривали Женю вернуться, но он отказался. Говорит Жанна, Женина мама.
Военное дело – это было его. Вот в этом клубе реконструкции, фильмы какие-то. Но он прямо вот весь был. Ну вот чтобы вот так вот он уехал, мы, конечно, никто не ожидали.
Ну вот когда вы получили его записку?
Мама, я уехал в другой город. Вернусь через 2 месяца. По возможности буду звонить и писать. Я вас люблю. Он уехал 5 сентября, а об этом никто не знал. Он же никому ничего не сказал. Даже тому же с клуба руководителю он не сказал. 5 сентября, когда я в 10 вечера увидела эту записку, я сразу начала звонить. Я ему звонила, он не брал трубку. Я звонила, он не брал трубку. Начала звонить бабушке, она мне тоже не ответила. Потом он мне написал смс-ку. «Не трезвонь мне, я позвоню». На следующий день, когда он был в Воронеже, он позвонил и сказал: «Мам, я еду в Ростов, я еду к другу». «Какому другу?» «Я еду к другу, все, не волнуйся, я буду звонить». Если бы знали, конечно, сели бы на самолет и раньше него бы прилетели туда и забрали бы его, правдами и неправдами.
Откуда он вообще набрался вот этой информации? Вот
я нашла у него на страничке, вот на стене ВКонтакте. Там есть вот эта армия Новороссии, и там полностью все данные, что можно заполнить анкету. Ждешь ответ, приходит ответ. Они покупают билеты и едут их в Ростове встречают. То есть он заполнил анкету, и об этом он знал уже в июле месяце, что он поедет туда. Когда он сказал, что он там, я ему в трубку кричала, я его умоляла, чтобы он вернулся. Он сказал: «Мама, ты понимаешь, я же не сказал, потому что я знал, что вы все меня будете останавливать». Когда я его умоляла, чтобы он вернулся, он сказал: «Мам, ну что сделать, я уже здесь, через 2 месяца я приеду, все будет хорошо». Я последний раз с ним разговаривала 3 октября. Он мне сказал: «Мам, все хорошо». Я его еще спросила: «Жень, там сейчас холодно, у тебя есть теплая одежда». Он сказал: «Мама, все хорошо». Все время говорил, что он в боевых действиях не участвует. Он просто говорил, что они там что-то охраняют, что-то таскают.
Почему он так решил?
Мне он не говорил, ну, как он бабушке говорил, что он не может вот то, что вот по новостям показывает. Что
по телевизору?
Да, что он не может смотреть на то, что убивают детей, матерей, что людям нужна помощь, и что он хотел помочь. Вот с этим он поехал. Еще говорили ребята, что он хотел еще и опыта понабраться, чтобы пойти в какие-то серьезные потом войска.
А как вы считаете, вот правильную информацию он получал по телевизору?
Все мы получаем неправильную информацию. В итоге нам же говорят не то, что там действительно есть. Если бы он хотя бы делился, как-то, может быть, бы ему разъяснили. Мне сказали, что ему просто в голову вот это вбили. А что он, мальчишка еще? Я просто хочу сказать всем матерям, чтобы они проверяли все эти соцстранички, чтобы смотрели, чтобы больше разговаривали с мальчишками, не молчали, исправили вот ту ошибку, которую, наверное, когда-то совершила я, что я не понимала своего ребенка и мало с ним разговаривала, чтобы они контролировали и ни в коем случае не пускали, как-то довели до сведения, до детей, чтобы они могли уберечь своих детей от того, что вот случилось.
Жанна считает, что игра, в которую ее Женя так долго играл в военно-спортивном клубе, вдруг обернулась страшной реальностью. Она считает, что руководители клуба должны были объяснить мальчикам, что на войне им не место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Политические преследования гражданских активистов в Петербурге. За полудным делом может последовать Исаакиевская. 20 лет назад погиб журналист «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов. Убийцы до сих пор не найдены. Польская печать обсуждает информацию о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 17 октября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Милане в рамках форума «Европа-Азия» продолжаются многосторонние переговоры по украинской проблеме. За минувшие сутки сепаратисты атаковали позиции украинских военных в Донбассе более 50 раз. Это информация из Киева. Отменен концерт Андрея Макаревича и оркестр «Креольское танго» 13 декабря в киноконцертном зале «Космос» в Екатеринбурге. Власти Москвы согласовали проведение 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке акции «Возвращение имен». Президент США Барак Обама заявил, что может назначить координатором по вопросам противодействия распространению Эболы и отметил, что не является сторонником закрытия границ для приезжих из стран Западной Африки. Тверской суд Москвы поместил под домашний арест националиста Александра Поткина, подозреваемого в хищении и отмывании денег вкладчиков БТА банка. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 17 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня исполнилось 20 лет со дня гибели журналиста Дмитрия Холодова. Коллеги, друзья и родственники корреспондента «Московского комсомольца» пришли сегодня на его могилу на Троекуровском кладбище в Москве. Редакция газеты опубликовала обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой присвоить имя Дмитрия Холодова школе номер 5 города Климовска, в которой учился журналист. Виновные в гибели Дмитрия Холодова так и не понесли наказание. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Дмитрий Холодов погиб 17 октября 1994 года на рабочем месте в редакции «Московского комсомольца» от взрыва самодельной мины-ловушки, которая находилась в переданном ему неизвестном портфеле дипломатии. В это время журналист занимался расследованием коррупционных схем в российских вооруженных силах. Холодов неоднократно критиковал министра обороны Павла Грачева, обвинял его в причастности к коррупционному скандалу в западной группе войск. По факту гибели Холодова было заведено уголовное дело по статье «Террористический акт, повлекший смерть человека». Обвинение в организации убийство было предъявлено нескольким офицерам воздушно-десантных войск. Были задержаны полковник в отставке Павел Поповских, командир отряда спецназа майор Владимир Морозов, бывший десантник Константин Барковский, офицер ВДВ Александр Сорока, бывший командир отряда спецназа Константин Мирзаянц, а также замгендиректора частного охранного предприятия «РОС» Александр Капунцов. Все они были оправданы в 2002 году за отсутствием доказательств. Через год дело было отправлено на новое рассмотрение, но Верховный суд подтвердил в 2005 году оправдание. Приговор. Родители Дмитрия Холодова подали иск в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ отклонил жалобу, мотивировав решение тем, что убийство Холодова было совершено до ратификации России в 1998 году Европейской конвенции по правам человека. Убийство остается нераскрытым. В день 20-летия со дня гибели Дмитрия Холодова на вопросы «Радио Свобода» ответила его мама Зоя Александровна. Как сегодня проходила церемония памяти вашего сына? Кто сегодня собрался на кладбище?
Людей было много. Пришли, ведь многие из тех, которые работали с Димой в ту пору, они уже перешли в другие издания. Я не буду перечислять. И пришел сам главный редактор газеты Гусев Павел Николаевич. И пришли еще люди, которые сейчас же пойдут писать материал. И кроме того, уже в газете, газета выпущена сегодня, было много написано о Диме. Я, правда, еще не прочитала.
Люди, которые работали с Дмитрием, которые с ним непосредственно как-то тесно общались, поддерживают ли они вас?
Ну, бывают у нас звонки, между собой, конечно, телефон. Они на работе, я сейчас в редакцию уже не езжу, потому что, ну, стало старое. Вот, и потом у них всегда такая торопливая жизнь, сами знаете. А так они, конечно, вот либо звонят, либо они иногда приезжают. Это бывает не так часто, но бывает такое. Вот недавно приезжали двое журналистов в разное время. То есть не в один день. Понимаете еще что? У нас в городе проходит День памяти Димы. В частности, завтра будет, у нас есть спортивный центр «Юность», и там будет проводиться соревнование по плаванию детей, которые из ближайших городов к Климовску, там Троицк, потом Подольск, потом Чехов. Во-вторых, в музее, у них там есть музей краеведческий городской, там есть у них экспозиция большая, еще они это увеличили, выставку такую сделали. Завтра будет клуб любителей истории Отечества, и там будут проходить вот люди, которые там работают. Кроме того, музей политической истории в Санкт-Петербурге вчера, они мне звонили, потому что у них нет, я им передала некоторые экспонаты, посвященные Диме, именно Димины вещи. И они там устроили выставку, и меня просили, чтобы я обращение к посетителям выставки. Вот я зачитала там что сочинила, обращение к посетителям. В школе, в которой учился Дима, будет день памяти Димы. Хотя, в принципе, уже неделя памяти Димы прошла по разным классам. Воспитатели ходили и вот рассказывали им о Диме.
Расследование обстоятельств гибели Дмитрия, оно практически ничем не закончилось. Никто из виновных не был наказан. Есть ли у вас какая-то надежда, что когда-нибудь мы узнаем хоть какую-то правду об этом деле?
Лично у меня надежды нет. Моя жизнь уже не столь будет длительная, и я думаю, что при жизни я об этом никак не узнаю, и вообще вряд ли будет что.
Но ваше мнение, кто виноват?
Я думаю, виноваты те, которых судили. Просто-напросто, так сказать, не было принято те доказательства, которые были, потому что они даже на предварительном следствии говорили одно. Не все. Там были люди, которые отрицали. Их же было шестеро. И были люди, которые что-то говорили. А потом на суде они отрицали это. Ну, суд принял, естественно, то, что было выгодно им. У них были мощные адвокаты. У них была, в общем, такая защита хорошая. И сами они ничего особенно так не доказывали, но отрицали свое участие в этом, и все. Это мое мнение только, мое мнение. А мнение других, конечно, не могу передавать и не знаю.
Что в этот день вы могли бы сказать журналистам, которые продолжают заниматься какими-то расследованиями? Вот, на ваш взгляд, стало ли за последние 20 лет сложнее работать в журналистике?
Конечно, стало. Конечно, все страшнее и страшнее стало. И уж то, что там в Украине это убивают журналистов. Но все это началось с того, что не осудили тех, которые Диму убили. Вот не осудили их, то есть все дозволенность, понимаете, получается. И кроме того, мы вот, нас собирают каждый год День памяти погибших журналистов в Доме журналистов. И я вижу, что все больше и больше приходят родителей, детей погибших журналистов. То есть действительно очень много погибло журналисту даже после того, как Дима погиб.
Газета «Московский комсомолец» опубликовала в пятницу статью, в которой содержится обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой присвоить имя Дмитрия Холодова школе номер 5 города Климовска, в которой учился журналист. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Итоги дня и «Померанцев переулок», «Россия в движении» и «Американские вопросы», проект «Европа» и «Книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 октября. Российская внутриполитическая хроника. В Петербурге начались допросы участников демонстрации протеста против фальсификации на выборах президента. Эта акция состоялась давно, 5 марта 2012 года на Исаакиевской площади. Уголовное дело возбуждено по статье, которая допрашиваемых скрывается. Правозащитники уже называют это дело по аналогии с болотным Исаакиевским делом. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Вечером 5 марта 2012 года у Мариинского дворца на Исаакиевской площади собралось несколько тысяч человек, протестующих против фальсификации на президентских выборах. В Петербурге, кстати сказать, при явке в 47% Владимир Путин победил с 59% голосов. Первыми на митинге, который не был санкционирован, были задержаны депутаты законодательного собрания из фракций КПРФ и «Яблоко», а также активисты несистемной оппозиции. Затем ОМОНовцы стали разгонять митинг. Разгон проходил достаточно мирно. Ближе к 8 вечера группа подростков кинула бутылку с горючей смесью в ОМОНовский автобус. Огонь быстро потушили, пострадавших не было. Всего было задержано около 300 человек. Большинство было отпущено через несколько часов прямо из автозеков. Остальных, как минимум, переписали в отделах полиции. Никаких уголовных дел не возбуждалось. Вновь все началось на минувшей неделе, 2,5 года спустя. Правозащитную группу под названием «Помощь задержанным в Питере» стали обращаться граждане, которые были задержаны в 2012 году на Исаакиевской площади. Они сообщили, что их вызывают в качестве свидетелей на допросы в прокуратуру Адмиралтейского района. Причем некоторым повестки приносят домой лично оперативники уголовного розыска. Петербургский правозащитник Динар Идрисов, активно работающий с группой «Помощь задержанным в Питере», рассказывает.
Обращаются, соответственно, за юридическими консультациями и поддержкой в группу помощи задержанным. Такое дело возобновлено по указанию сверху. Допрашиваются в качестве свидетелей. На данный момент известно, что все те лица, которые были в тот день задержаны в административном порядке на Исаакиевской площади и были доставлены в отделы полиции. Однако здесь надо принимать во внимание то обстоятельство, что было очень большое число людей, около 300, но большая часть, около 200 человек, в последующем отпустили из автозаков. И лишь около 100 человек было доставлено в отделы полиции как Адмиралтейского, так и Центрального района. А интересуется, безусловно, следствие действиями этих людей на Исаакиевской площади, а также очевидцам тех событий, которыми они являлись. Напомню, что в тот день не только собралось большое количество несогласных с результатами прошедших президентских выборов, но и случились, по мнению большинства оппозиционеров, провокационные акции неизвестных лиц, которые попытались поджечь автозак, бросив под него коктейль Молотова. Некоторые тогда из очевидцев видели этих людей, они выглядели подростками в закрытых лицах, а задержаны они не были. По этой части произошедших событий еще тогда, в 2012 году, прошло около десятка человек из числа задержанных. И никому никаких вопросов, претензий со стороны правоохранительных органов ни в 2012, ни в течение этих 2,5 лет не предъявлял.
Динара, а сколько человек получили повестки на сегодня?
Сейчас группа помощи полагает данными о том, что повестки получили более десятка человек, и половина их уже была опрошена. Но исходя из того, что 100 человек – это те, кто, о ком есть сведения у правоохранительных органов в качестве, являвшихся задержанными в административном порядке, вероятно, их тоже будут опрашивать по данному делу.
Известно, по какой статье возбуждено это уголовное дело?
Нет, свидетелям квалификация Уголовного кодекса не сообщается, но, по всей видимости, следствие интересуется именно событиями, связанными с поджогом автозака. А данные действия могут быть квалифицированы различным образом. От хулиганских действий из каких-либо побуждений, соответственно, порчи имущества общеопасным способом по тем или иным мотивам, путем поджога, посягательства на жизнь и здоровье сотрудников полиции, которые находились или могли находиться в этом полицейском транспорте. Поэтому здесь очень широкий спектр уголовных статей, которыми могут быть квалифицированы действия вот этих провокаторов.
Свидетели отказываются идти на контакт с журналистами, опасаясь, что разглашение подробностей допросов может вызвать негативную реакцию у сотрудников прокуратуры. То, что от свидетелей, вызываемых на допросы, скрывают, по какой статье возбуждено уголовное дело, подтвердил и адвокат одного из них Сергей Костюк, также не назвав фамилию своего подопечного.
Как свидетель, конечно же, он не может быть осведомлен о намерениях следствия, а ему было только лишь разъяснено, по факту чего ему задаются вопросы. Он сообщил, что ему ничего не известно. Ну, на этом все закончилось.
Адвокат Сергей Костюк, пойдя в прокуратуру, стал невольным свидетелем допроса еще одного молодого человека, проходящего по Исаакиевскому делу.
Нас вызвали на 11 часов для допроса. Мы подошли к 11 часам. В этот момент там допрашивали другого человека. Мы прождали час, но поскольку мы находились, в общем-то, напротив кабинета, дверь была открыта, мы слышали, о чем его допрашивали. Я так понял, что данное лицо также ничего не было известно об этих событиях, но вот в течение часа ему задавались вопросы.
Адвокат Сергей Костюк, в прошлом следователь, предполагает, что это дело решили раскрутить сейчас из-за того, что обострилась политическая ситуация в стране.
Ну, я не знаю, конечно, я могу только предполагать. Вряд ли можно 2 года ничего не делать совершенно абсолютно. Я даже не как сам когда-то в прошлом следователь, да, я отлично понимаю, что это первичное неотложное следственное действие, это допросить всех свидетелей. Видимо, просто тогда это было как-то не актуально, а сейчас, видимо, это, может, политика, я не знаю, стала более актуально и стали, в общем-то, выполнять такие простые элементарные действия, которые формально должны были выполняться еще 2 года назад.
А депутат законодательного собрания Борис Вишневский, который был также задержан 5 марта 2012 года на Исаакиевской площади, не верит, что в Петербурге фабрикуют уголовное дело по примеру московского болотного дела.
Вообще вероятность невелика, потому что прошло 2,5 года. Если бы хотели кому-то, что называется, впаять уголовку, было бы сделано бы сразу. Тогда все претензии возникали исключительно в рамках якобы административных правонарушений. Я говорю якобы, потому что на самом деле и их там не было. Я прекрасно помню, тогда почти весь следующий день провел у мирового суда, где пытался добиться просто ускоренного рассмотрения дел, потому что 300 человек привезли в один участок мирового судьи, посадили в автобусы, тут пропускали крайне медленно. Я не думаю, что сейчас из этого последует что-то серьезное, и оснований, честно говоря, к тому никаких нет. События уже, ну, достаточно отдаленное прошлое. Хотя, конечно, тот факт, что людей куда-то вызывают, не может не тревожить. Скорее, я думаю, что пытаются осуществить очередной психологический наезд на оппозиционеров таким путем.
Правозащитный совет Санкт-Петербурга, как сообщила его председатель Наталья Евдокимова, взял это дело под свой контроль. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. В Польше задержаны 2 человека, военные и гражданские, по подозрению в шпионаже. Неофициально сообщается, что они шпионили в пользу России. Сегодня об этом пишут ведущие польские газеты. Обзор публикации подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Один из задержанных – это подполковник польской армии, сотрудник Министерства обороны, который имел доступ не только к тайной информации своей армии, но также и НАТО, хотя и не к совершенно секретным данным. Подполковник встречался с сотрудниками ГРУ, которые работают в российском посольстве в Варшаве под дипломатическим прикрытием и получал от них деньги. Другой – молодой юрист с двойным гражданством, российским и польским, из русской семьи, которая уже многие годы живет в Польше. Интересовался вопросами, связанными с энергетикой, а решение о задержании было принято, когда оказалось, что он намерен поступить на службу в одно из министерств, занимающихся экономикой. Об этом неофициально сообщают польским средствам массовой информации сотрудники польских спецслужб. Шпионы в Варшаве. Это заголовок на первой полосе газеты «Речпосполита». Наши источники говорят, что подозреваемых в шпионаже установить было достаточно просто. За офицерами ГРУ, работающими в Польше, была установлена слежка, и соответствующие службы проверяли также тех, кто поддерживает с ними постоянные контакты. Операция продолжалась около года. За этим пойдут и другие действия, в том числе и высылка из Польши российских дипломатов, которых польские службы считают офицерами ГРУ. Но и это не все. Согласно нашей информации, в течение ближайших недель польские спецслужбы будут стараться лишить права на постоянное место жительства и выслать из страны нескольких россиян, живущих в Польше. Их подозревают в сотрудничестве с разведкой своей страны. Речь идет, среди прочего, об одном из российских журналистов. В свою очередь, в редакционной статье «Жечпосполита» ее автор Барташ Венглярчик пишет, что шпионский скандал станет первым серьезным испытанием для нового правительства Польши во главе с Евой Копач, поскольку в данной ситуации следует ожидать резких ответных шагов со стороны России. Москва будет вынуждена ответить и ответить очень резко. Этого будет требовать накрученная антиевропейской и проимперской пропагандой российская общественность. Владимир Путин будет вынужден сильно ударить кулаком по столу, ведь этого требует его имидж, созданный послушными средствами массовой информации. Итак, из России вышлют польских дипломатов, может часть, а может большинство из них. Польским фирмам в России будет еще труднее, контактов с Польшей будет еще меньше, а антипольская пропаганда в России достигнет, по крайней мере, на некоторое время новых вершин. Я не знаю, нужен ли новому правительству такой кризис. Надеюсь, что правительство постоянно информировали о следствии и что эта политическая граната взорвалась с разрешения политиков, которые стоят над спецслужбами. Понятно, однако, что для Евы Копач и нового министра иностранных дел Грзегорза Схетыны это будет первая важная проверка способностей тушения международных пожаров. Председатель парламентской комиссии по делам спецслужб Артур Дембский заявил в студии телеканала ТВН, что со времени начала украинского Майдана активность российских служб в Польше значительно возросла.
Мы в огромном заинтересовании служб российских.
Мы находимся в сфере огромной заинтересованности российских спецслужб. По разным оценкам, с момента начала украинского конфликта активность россиян на нашей территории увеличилась в 5 раз. В настоящее время даже в дамской сумочке можно привезти дрон и при его помощи сфотографировать любой объект, и с этим очень тяжело бороться. Другое дело личные источники. Я уверен, что задержание произошло в самом лучшем из возможных моментов. Считаю, что наши спецслужбы достаточно ответственны и профессиональны для того, чтобы не просто прервать операцию, но задержать тогда, когда это надо было сделать.
И на тело только затримали этого человека, бо уж мусяли его затримать.
Депутат Дембский таким образом отвечает также на обвинения некоторых экспертов в том, что задержание шпионов является показателем бессилия спецслужб, которые обычно должны предпринять все возможное, чтобы сделать из шпионов двойных агентов. Кстати, еще одно печатное издание, на этот раз консервативного направления, газета «Польское Codziennie», пишет о том, что обычно подобного рода операции занимают спецслужбам значительно больше времени. Газета пишет, что последнее задержание – это не что иное, как попытка прикрыть публикации этого же издания о том, что фирма почетного консула России в Польше занималась информатизацией многих важных правительственных структур, в том числе и Министерства обороны. Газета «Выборча» в свою очередь посвятила шпионскому скандалу неожиданно мало внимания. Решение о задержании было принято, когда оказалось, что существует возможность потери контроля над подозреваемым в шпионаже. Два месяца назад службы передали дело в прокуратуру, где было принято решение о начале следствия. Наши источники утверждают, что возможны очередные задержания, пишет газета «Выборча». Издание напоминает, что самым громким шпионским скандалом в независимой Польше было задержание в 1993 году майора Марка Зелинского, который сотрудничал с разведкой СССР, а затем и России в течение 12 лет, за что был осужден на 9 лет лишения свободы. За период после 2000 года еще четверо бывших офицеров военной информационной службы Польши были осуждены за шпионаж в пользу России. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Лондонской национальной галерее открылась выставка «Рембрандт. Поздние работы», посвященная последнему периоду творчества великого голландского художника. Выставка продлится до января будущего года. На открытии побывала корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Когда Ван Гог впервые увидел в 1885 году картины Рембрандта в амстердамском Рейксмузеуме, он признался другу, что отдал бы 10 лет жизни за возможность просидеть перед ними 2 недели, питаясь лишь хлебом и водой. Глядя на картины Рембрандта на выставке в Национальной галерее, с трудом веришь, что перед тобой художник 17 века. Настолько современными выглядят не только его живописная техника, но прежде всего глубина и интенсивность исходящих от его работ человеческих эмоций, их свежесть и непосредственность. Непревзойденным осталось его мастерство портретиста с магическим использованием света тени. На выставке экспонируется 40 живописных работ, 20 рисунков и 30 эстампов великого голландского художника. Работы на выставку поступили из крупнейших музеев мира. Знаменитые картины Рембрандта «Еврейская невеста» и «Синдики цеха суконщиков» предоставлены амстердамским Рейксмузеумом. «Самоубийство Лукреции» поступило из США. «Спящая молодая женщина» была заимствована из Британского музея. «Портрет молодого блондина» прибыл из Австралии. «Версавия» с письмом царя Давида из Парижского Лувра. Две картины «Женщина, купающаяся в ручье» и портрет Фредерика Рихеля верхом – собственность Национальной галереи. Трудно понять, почему в этой международной выставке не участвует Петербургский Эрмитаж, обладатель лучшей после Рейксмюзеума коллекции живописи Рембрандта. Куратор лондонской выставки Бетси Уиземан не смогла прояснить причину отсутствия картин Рембрандта из Российского музея. На вопрос, не виной ли тому западные санкции, она лишь загадочно развела руками. Центральными экспонатами выставки стала серия автопортретов Рембрандта, которые художник писал на протяжении всей жизни. Его остро интересовала печать времени на человеческом лице. Автопортреты – это своего рода хронологические эксперименты, особенно выразителен и бескомпромиссно реалистичен его автопортрет в возрасте 63 лет. В этом возрасте Рембрандт скончался в 1669 году. На вас смотрит изборожденное морщинами лицо много пережившего человека на пороге смерти. Трудно оторваться от его взгляда, умудренного глубоким знанием искусства и жизни.
Из Лондона Наталья Голицына, сейчас в эфире «Радио Свобода», куратор выставки «Рембрандт. Поздние работы» Бетси Уиземан.
Рембрандт и в поздний период творчества обладал не менее высокой креативностью, чем в ранние годы. Однако есть и различия. Если в ранних работах он отдавал дань внешним проявлениям чувств, внешнему драматизму человеческого поведения, то в поздний период стал намного сдержаннее, сосредоточившись прежде всего на внутренних переживаниях портретируемых людей. При этом неизменно возросла интенсивность передаваемых им эмоций. Его живописная техника в последний период жизни не утрачивала высочайшего уровня. Рембрандт оставался новатором до конца жизни, постоянно занимаясь поисками новых выразительных средств. Его эксперименты со светотенью, с контрастным и драматичным сопоставлением света и тени восходят к работам Караваджо. Однако у Рембрандта они были в высшей степени индивидуальными и своеобычными. Он находил новые формы и новые возможности использования экспрессивной светотени. Кстати, свет в его работах обладал и символическим значением. Нужно отметить, что при изучении творчества Рембрандта очень трудно выявить оказанные на него творческие влияния. Здесь нужно избегать поверхностных суждений. Рембрандт был хорошо знаком с творчеством предшествующих мастеров – Тициана, Дюрера, Караваджо, Лукаса ван Лейдена. Он изучал их, а нередко даже заимствовал у них некоторые композиционные приемы и сюжеты, но всегда разрабатывал их в собственной манере и стилистике. Рембрандт – современный художник, его творчество не утратило актуальности. На это, на мой взгляд, указывают две ее особенности. Во-первых, его непревзойденная и изобретательная техника, которая очень современна. Каждый, кто видел его картины и рисунки, не может не ощутить это. И, во-вторых, его удивительная способность передавать самые интимные и потаенные человеческие чувства. Оба эти свойства творчества Рембрандта выдержали испытание временем. Those are the sorts of things that transcend time.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была британский искусствовед Бетси Уизерман. В Лондонской национальной галерее открылась выставка «Рембрандт. Поздние работы». Вот так обстояли дела в пятницу 17 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!